В эфире радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Казарин, Янковский, Макрушин. Выбирайте любые два варианта.
Здравствуйте, мои дорогие. С вами Александр Янковский, Павел Казарин. Это программа «Крымский пармезан». И в нашем крымско-пармезанском отряде сегодня два человека. А почему два, а не три? А потому что обычно в пармезанском отряде, если есть три участника, то один из них, по крайней мере, кто?
Кто? Ну, в общем, в соответствии
со старой поговоркой. Его нет, в таком случае, да.
Ушел в дозор. Друзья, здравствуйте. Мы дожили все таки до конца недели. Это было непросто, но мы старались. Надеемся, что у вас это тоже получилось. И
если
есть...
вы празднуете, да, то у вас праздниками. Я не знаю, правда, какой сегодня праздник, но наверняка найдется.
Слушай, Саша, я не знаю, как ты, а у меня главная тема этой недели — это вообще совершенно потрясающая история про то, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, а конкретно госпожа Поклонская с царской семьей на этой неделе ругалась просто в десна. Я не могу просто пропустить.
Во-первых... Рассказывайте. Я, в принципе, пропустил вот эту битву титанов.
Битву титанов. В общем, звучит она очень просто. Сперва Наталья Поклонская заявила, значит, что царская семья катается в Крым, потому что у них виды на крымскую земельку. Заявила она. Потому что, с ее точки зрения, вот эта вся царская семья, которая вот как бы царская семья...
Ты расскажи народу вообще, что произошло, что в Крым кто-то приехал, да?
В общем так, Наталья Поклонская, которая известна тем, что она ревнивица памяти государя-императора Николая II, считает, что те люди, которые называют себя наследниками императорского дома и ездят по территории Российской Федерации, что они, значит, самозванцы, потому что они в свое время не осудили выход на российские киноэкраны фильма «Матильда».
Так.
Вот, соответственно, в царском...
То есть, потому что они не осудили, они перестали быть членами царской
семьи. Да,
семьи.
Потому что они сказали, угу. Да, вы знаете, у нашего прапрадедушки действительно, наверное, был роман с Кшесинской.
А этого быть не могло вообще.
А это, по мнению Поклонской, которая лучше знает, чем
и
царская
семья. И больше того,
да.
Их дедушка в этом фильме не снимался, они этого тоже не заявили.
В общем, она заявила о том, что, значит, вот эти все люди, они самозванцы, цари не настоящие, царь настоящий был только один, и его расстреляли. Вот, и заявила о том, что катаются они в Крым совершенно напрасно, и катаются они с корыстной целью, потому что у них, видно, есть какое-то желание получить в Крыму участок земельный, после чего в российском императорском доме заявили, что сожалеют о духовном состоянии Натальи Поклонской. Они заявили, соответственно, что Поклонская на них клевещет, и более того, в это все, весь этот конфликт, и еще кто вписался, ну, какие варианты есть?
У меня на самом деле нет никаких вариантов, потому что это Гоголь об этом писал, сюда 200 лет назад. Это же действительно, как Иван Васильевич поссорился с Иваном Никифоровичем, и единственное, как я могу прокомментировать, это скучно на этом свете жить, господа.
Ну, как тебе сказать скучно? Более того, Поклонская...
Еще веселее, да, пока?
Это еще весело, потому что Поклонской, после того, как она раскритиковала Романовых, запретили носить орден.
Какой?
А есть такая,
у них же много орденов.
Есть, знаешь, такая русская православная церковь за
границей. За верность долгу, наверное, есть у Поклонской
орден.
Безусловно,
да. У нее еще украинские ордена есть. Так вот, русская православная церковь за границей, которая ей до этого вручала орден святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, знаменитый, вот, она запретила Наталье Поклонской носить ордена, потому что говорит, не надо на царскую семью клеветать. В общем, я так понимаю, что Поклонская и царская семья разбирается, кто тут главный, собственно, защитник царского благополучия и царской памяти, но по наблюдая со стороны за этой всей мышиной вознёй, необычайно интересно.
Очень интересно, и причем, что на самом деле все это отвлекает крымчан от главных вопросов, которые есть на сегодняшний день. А главные вопросы на сегодняшний день для Крыма – это отсутствие воды и, ну... катастрофическая ситуация в сельском хозяйстве. Напомню нашим радиослушателям, что в Крыму со 2 июня объявлено, значит, Крым вообще объявлен зоной стихийного бедствия и объявлен режим чрезвычайного события, да, ну, как бы...
Чрезвычайной
ситуации в 4 районах Крымского полуострова. Но это не мешает, значит, крымчанам не смотреть чемпионат мира по футболу.
А что такое? Что такое? И крымчаны внезапно обнаружили, что с точки зрения ФИФА Крым – это Украина?
Да. То есть смотреть можно, но тихо-тихо, и только в телевизоре, только у себя дома. А вот в фан-зоне, как это было, я помню, в 2012 году, в Крыму.
На уличных фан-зонах.
Да, на уличных фан-зонах. И в Ялте это было, и в Симферополе. Это была такая большая фан-зона, где на большом экране можно было смотреть футбол, финал чемпионата. Угу. Да, тогда по футболу. Вот этого всего нет. А почему нет? Почему нет? Да, потому что Международная федерация футбола отказалась общаться с властями Крыма на тему фан-зон чемпионата мира по футболу, сообщил человек, который называет себя министром курортов и туризма республики, Вадим Волченко. Он же, да, руководитель в недавнем прошлом не только курортами туризма, да, курортов и туризма, но также и средствами массовой информации в Крыму. Он же также руководитель одной из радиостанций. В общем, очень интересная личность. Но переговорщик из него никакой.
Да еще бы, даже если бы он на самом деле был бы Дейлом Карнеги, как, по-твоему, должен звучать этот разговор? Здравствуйте, вы ФИФА? Да, здравствуйте, кто вы? Я глава оккупационного министерства. Ну и все. И на этом все, собственно, как бы разговор закончился. Друзья, ну, между прочим...
Не-не-не, подожди, не все. Значит, господин Волченко сказал, мы, конечно, сохраняем еще надежду, но осталась неделя. А неофициальная трансляция – это не наш метод.
Да.
Понимаешь, сказал господин Волченко, который руководит Крымским министерством информации, которое отжало украинских телеканалов,
да,
передатчики, оборудование, да, вытолкнуло из Крыма всех вот людей, которые работали там легально. Он говорит, неофициальный метод – это не наш метод.
Надо создавать футбольную самооборону Крыма, которая просто устроит такие партизанские фан-зоны, я так понимаю.
Ну да.
Слушайте, друзья, более того, я так понимаю, что теперь на футбольный чемпионат в России принято валить все, потому что на него теперь свалили нехватку туристов в Крыму. Потому что, собственно...
Это логично.
Это очень удобно, говорят, потому что, говорит, вот нехватка туристов в Крыму, так это естественно.
Это
что
естественно.
Они едут по мосту в Крым, так это естественно. Потому что они все чемпионат мира по футболу смотрят, в Крыму есть фан-зоны, нет, смысл ехать.
Я даже думаю, даже проще.
Это заявила, кстати...
Кто это заявил?
Майя Ламидзе. Я не знаю, что скажет нашим слушателям эта фамилия. Это исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Да.
Наверное, что-то скажут нашим постоянным слушателям, потому что, ну, достаточно часто мы цитируем этого эксперта, но на самом деле я думаю, что в самое ближайшее время в крымском телевизоре, а также в других крымских средствах распространения информации, непроверенной, как правило, и проверенной, иногда появится такое объяснение. Дело в том, что вот эти все миллионы туристов, которые поехали на футбол, почему Крым не досчитается, они на самом деле ведь хотели поехать в Крым и планировали поехать в Крым в 2018 году.
Да.
Итальянцы, не знаю, там греки, испанцы, кто там еще есть? Вот шведы всякие, прочие, да?
Мадагаскар,
весь. Австралийцы, из Гондураса тоже граждане. Все они хотели поехать в Крым в 2018 году. Но коварная, значит, УЕФА решила в этот же период, в 2018 году, провести в России финал чемпионата по футболу.
Так и сказала. Я ваш, говорит, курортный сезон, как УЕФА, и
на мячу, да, вот это вот, вертел там, весь этот ваш отдых. И все, и люди поехали футбол смотреть. А если бы не УЕФА, все поехали бы в Крым.
Вообще, это идеальная история, вообще наблюдать, что творится в Крыму после открытия моста. Потому что, ты же понимаешь, что раньше же все время как говорили, надо немножечко потерпеть.
Да.
Вот мост откроют, надо немножечко потерпеть.
Открыли.
А теперь открыли, оказалось, природа не терпит пустоты. Если есть автомобили, то не летят самолеты. Потому что новость появилась в начале этой недели, которая говорит сама за себя. Звучит она очень-очень просто. Российские авиакомпании сократили число рейсов в Крым. Сперва об этом написал Коммерсант.
Так.
О том, что на 22 с хвостиком процента сократились планы российских авиакомпаний по осуществлению рейсов в Крым. То есть это примерно емкостью 550 тысяч пассажиров. То есть если вот они эти планы сохранят, вот эти сокращенные, то на 500 000 туристов российских в Крым аннексированный точно прилетит меньше. Так вот, это очень характерно. Если в прошлом году, в прошлый летний сезон суммарная емкость всех самолетов в Крым это 2,7 миллионов кресел, то в этом году только 2,1. И все, разумеется, стали кричать, что за зрада. А оказалось все очень просто. Ну, во-первых, очень дорогое топливо в Крыму, авиакомпании говорят. Во-вторых, очень дорогое аэропортовое обслуживание в новом аэропорту. Более того, стало известно, друзья, вот Аэрофлот буквально через сутки подтвердил, что да, мы вводим ограничения на перелеты в Крым. Вот, мы ставим самолеты меньшей размерности, и у нас будут дорожать билеты. И все такие, как, еще и мало того, что рейсов меньше, так еще и билеты дороже. А потом выходит Федеральная антимонопольная служба России и говорит, да, мы согласовали эти новые цены на рейсы в Крым, и теперь, в общем, цена билета эконом-класса может достигать 30 тысяч рублей, это порядка 13 тысяч гривен.
Ну, это просто праздник какой-то, я бы так сказал.
Ты знаешь, что на этой неделе... Крым – курорт, который надо заслужить.
Да. За который надо ответить. Вот, заплатить надо за который. Кстати, на этой неделе мы разговаривали на эту тему с разными российскими экспертами и украинскими, и они говорят, что как, если вам будут говорить о том, что количество прилетевших в Крым уменьшилось из-за того, что открыли Керченский мост, вот этот, да, через Керченский пролив, не верьте, потому что, ну, тяжело представить себе человека, который привык, например, летать из Москвы вот за эти 4 года, а может быть и раньше он летал из Москвы, в Крым, да, или там из Петербурга в Крым за полтора часа, за два часа, а теперь он, знаете, вдруг открыли мост, он скажет, не, я лучше 3 дня в машине, я поеду машиной. Так, да? Так, мне надоело за 2 часа добираться до Крыма.
Примерно так и сказал житель Хабаровска Сергей Петрович своей жене, готовя к выезду свою старенькую Toyota Corolla, говорит, неделя, ты даже не
меньше туда,
ты даже не заметишь, милая, глазом не успеешь моргнуть, через неделю мы уже в Феодосии.
В Керчи, да. А потом еще до Феодосии надо добраться.
А потом еще неделю до Феодосии из Керчи,
вот. Да. Так что не верьте. Но, значит, крымчане очень, опять-таки, возвращаясь к той теме, с которой мы начинали нашу сегодняшнюю программу, очень многим крымчанам говорили, и они были согласны с тем, что нужно потерпеть. Они сами себя уговаривали о том, что все, жизнь наладится, как только будет достроен Керченский мост, и как только пойдут, значит, автомобили по этому Керченскому мосту. А к этому хору на этой неделе присоединился и президент России Владимир Путин.
Что сказал?
А он сказал, его спросили, Владимир Владимирович, дорогой вы наш Владимир Владимирович, сказали, да? Объясните, пожалуйста, почему же и мост построили, а цены все никак не падают?
А потому что железнодорожной ветки нет.
Ничего подобного, сказал Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, мудрый человек, он сказал, знаете что, дорогие мои, вы не жалуйтесь. Потому что это не у вас дорого, да, как бы. А есть кое-что дорогое у вас в Крыму, а есть кое-что дорогое вот в соседней Россиюшке. Там, ну, в Краснодарском крае тоже есть кое-что подороже. А есть что подороже и в Ростовской области. И Владимир Владимирович, как мудрый человек, сказал, ну, вы не волнуйтесь, скоро пойдет, значит, автомобильное, грузовое, значит, движение по мосту. Скоро будет и железнодорожное, слушай, железнодорожное сообщение. И цены сравняются, то есть... Как отметили в социальных сетях по Крыму и по Ростову, и по России, что цены станут везде высокими.
Я тоже считаю, что вот так и должна работать, на самом деле, российская экономика. Ну, подожди, вот самое главное, что сказал Владимир Владимирович, и что, собственно, сказал не только он, а потом еще и продублировал Сергей Аксенов, это то, что надо немного подождать. А потом, вот мне интересно, а когда пойдут поезда, когда пойдут грузовики по Крымскому мосту, по которому сейчас как бы ходить им не ездить им не разрешается, вот как они потом будут оправдывать отсутствие вот этого всеобщего счастья? Но, друзья, есть на самом деле, есть и хорошие новости. Если вы велосипедист, и вы, например, едете в Крым, то вы имеете в виду, что все 19 километров Крымского моста крутить педали вам придется без остановки. Потому что...
Останавливаться нельзя, да?
Останавливаться нельзя, и причем не только автомобилям, но еще и велосипедистам.
А пешеходам?
Простите, пожалуйста. Не, ну ладно, пешеходы, они идут хотя бы по огражденной.
Не, ну подожди, ну вот 19 километров пройти, ты меня извини, даже велосипедисту, ну надо хотя бы, ну так, наверное, раз. Ну не все же, как Владимир Путин, могут 4 часа без перерыва давать пресс-конференцию. Нет, ну... А человеку надо как-то, ну вот пешеход идет 19 километров, 4 часа идти. Ну как-то, знаешь, физиологические потребности есть определенно. Нельзя.
Терпи. Если у тебя есть велосипед и Крымский мост,
то нет, ты должен терпеть.
Нет времени останавливаться. Все 19 километров, потому что ты приравниваешься к участникам дорожного движения, ты должен без остановки крутить педали. Поэтому...
Даже если ты пешеход, все равно крути педали.
Да.
Но замечательно.
В общем, замечательная новость, друзья. А что вас еще поразило на этой
неделе? Меня на этой неделе, конечно же, поразило, как, впрочем, поражает, начиная с 2007 года, замечательное событие в Ялте. Я тебе больше скажу. Я без этого события жить не могу. Я даже не знаю, как я до него без этого события жил до 2007 года.
Это о чем ты?
Это фестиваль международный. Международный, Павел. Что вы смотрите на меня так? Какой? Международный фестиваль. Великое русское слово.
Господи, Александр, вы так говорите, жить без него не можете. Сергей Исаков без него жить не может. Его уже все упрекают, что он деньги на фестивале ворует. А вы-то как раз протянете.
Вот. Да, но смотрите, Павел, почему фестиваль международный? Да, почему? Почему? Потому что в этом году приехали туда представители, руководители, я бы даже так сказал, образование из трех букв. Да, Павел, да.
США?
Нет, ЛНР и ДНР.
О, точно международный фестиваль.
Абсолютно, теперь он стал международным. И открывал этот фестиваль председатель Совета Федерации России. Вот так я бы сказал, Валентина Матвиенко. То есть, представляешь, да, как бы руководитель парламента, с одной стороны, самого большого по-прежнему территориального образования на планете Земля, да, и руководители ЛНР и ДНР.
Это называется от великого до смешного один шаг.
Где-то так вот. Ну, то есть, ну, как бы, да, наверное, один и тот же самый уровень. Но, знаешь, вообще на самом деле, есть в Крыму самый великий филолог, поскольку фестиваль «Великое русское слово», на нем должны были выступать филологи. Ну, как ты считаешь?
Не вижу связи.
Но я тоже особо не вижу. Но если бы меня бы спросили, кого наградить вот этим орденом самого выдающегося филолога, русиста, я бы даже так сказал, в Крыму, я бы сказал, конечно же, это господин Константинов.
А что он сказал?
Владимир Константинов. Ну, во-первых, он много чего говорил про русский язык. Ты же помнишь его, про вот эти «хорошо», «окей», да, то есть «окей» нельзя, «хорошо» можно.
И вообще иностранные слова надо
запретить,
сказал спикер, да.
Ты помнишь, когда он говорил. Это спикер крымского парламента. Если вот нас сейчас слушают люди, которые не совсем знают, кто такой Владимир Константинов, то этот человек, помимо того, что он выдающийся филолог, он еще и спикер крымского парламента. Значит, на этом фестивале, международное великое русское слово, извините, он произнес такую очень интересную речь. Значит, он сказал о том, что Запад, в очередной раз стремительно несется в пропасть, увлекая туда за собой весь остальной мир. Об этом он сказал в ходе открытия 4-го международного Ливадийского форума «Русский мир и мировое гуманитарное пространство», который как раз проходил в рамках этого большого фестиваля «Великое русское слово». Руководитель крымского парламента Владимир Константинов сказал, что именно этих штурманов глобальной катастрофы наш президент и спросил, понимают ли они, что натворили. Напомнил он и отметил, судя по тому, что они не бегут еще за спасением к России, пока не понимают. Вы послушайте, какой слог. Я так подозреваю, что, наверное, в идеальном мире господина Константинова, то есть люди, которые понимают, что происходит, они становятся на колени и просят что-то у Владимира Путина.
Недавно. Я бы более того хотел сказать. Они жестко и бескомпромиссно стоят на колени. Да. И требуют призвать к ответу самих себя.
Самое себя.
Не, ну, Владимир Константинов, на самом деле, это человек, который, в отличие от Сергея Аксенова, очень четко держит нос по ветру и стремится колебаться вместе с линией партии. А вот некоторые, на самом деле, простите меня, крымские чиновники, вот, на самом деле, очень ходят по тонкому льду. И вот, наконец-таки, он начинает под ними проваливаться, потому что на этой неделе Владимир Путин уволил сразу двух топ-чиновников по Крыму. Это глава МВД Абисов и так называемый глава управления МЧС по Крыму Шахов. Они все были, собственно, назначены еще в 2014 году, сразу после аннексии операции по смене флага.
Шахов даже он и был, в принципе, да, то есть он еще и до 2014 года возглавлял вот этой конторой по отъему денежных знаков у предпринимателей, это вот пожарная охрана, так называемая.
Это МЧС, по-большому. Да. И вот, в общем, он их уволил, мне понравилась их реакция. Он говорит, нас Аксенов назначал, Аксенов наш командир. Вот когда Аксенов скажет, тогда уйдет. Это говорит, между прочим, там человек, который носит погоны Российской Федерации. Я бы вот на месте Кремля вот так бы посмотрел на это все и сказал.
Да иди.
В общем, я так понимаю, что скамейка запасных у Сергея Аксенова становится все меньше, присланных варягов с территории соседней России становится все больше, и, наверное, ему становится как-то не очень уютно.
Ну, знаешь, конечно, но никто уюта не обещал.
Ну, вообще-то, если ты предатель, то тебе, наверное, вообще, в принципе, должно быть не очень уютно,
кстати,
друзья.
Ты слышал, на этой неделе стало известно, что в Российском институте вот этого народного хозяйства...
Антинародного хозяйства.
Представили такую очень интересную концепцию о том, чтобы вывести вообще южный берег Крыма из подчинения у Аксенова. Ну, и как бы сделать такое вот прямое президентское правление.
Опачки.
Не слышал? Нет. Да, вот я тебе сейчас говорю.
Давай.
Значит... И, что самое интересное, значит, все опрошенные эксперты говорят, ну, это, скорее всего, такая концепция, которая вот, ну, просто такая концепция, которую придумали ученые сейчас, да, что-то российские ученые придумали и опубликовали на свой страх и риск, да?
Ну, да.
Конечно. И мы уже все в это поверили. На самом деле я могу предположить, что вполне такое может быть. Потому что, если мы посмотрим вообще за крымскими медиа, если мы посмотрим за заявлениями, если мы посмотрим за тем, что пишут самые разные блогеры в социальных сетях, то мы увидим, что сколько они не обращаются к господину Аксенову за последние 4 года, чтобы он выполнил наконец-то свои обещания и сделал доступными пляжи, например, навел порядки там с земельными участками. За эти 4 года только появляются все новые стройки в прибрежной полосе. И поэтому это может быть как бы вот такое, ну, господин Аксенов, не можете навести порядок, давайте мы у вас заберем эту землю, да, раз вы там сами не можете.
Господи, это у меня такое ощущение, знаешь, что где-то в деревне крепостное право еще не отменили, знаешь, и холопы решили, что где-то Юрьев день, можно боярина поменять, от Аксенова сбежать сразу к Путину. Нет, друзья.
Будете страдать.
Да, они медленно спустятся с горы и покроют все стадо, как известно. Есть еще одна хорошая новость о том, что в России выбрали, как именно повышать пенсионный возраст. И, собственно, за основу взят вариант, который предполагает, что пенсионный возраст для мужчин увеличит на 5 лет до 65, а для женщин на 8 лет до 63. Об этом, во всяком случае, пишет РБК, поэтому, когда, собственно...
Ну, у нас сегодня практически программа хороших новостей.
Я вообще считаю, что мы как бы...
У нас все новости позитивные.
Я считаю, что нужно пятничный апокалипсис называть наш эфир, и, собственно, тогда не брать.
Но выпускать в субботу. Хорошо, давайте напомним нашим радиослушателям, что они слушают, и вернемся в студию через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, вот мы с Александром никак не можем определиться, какая новость достойна следующего внимания. Итак, есть Керчь и Константинов. Выбирайте.
Я выбираю Константинова.
Ну, знаешь почему?
Давай я расскажу. Потому что, ну, Константинов, я же тебе говорю, ну, вот человек точно, как бы, ну, величайший лингвист всех времен и народов. Ну, по крайней мере, в крымском парламенте
он
и
может...
в одной строительной компании.
Знаете,
да?
Как говорят некоторые посвященные, он может не только языком, но неважно.
Значит, господин Константинов на этой неделе, вот он сделал, вдохновился фестивалем «Великое русское слово», вдохновился двумя аббревиатурами из 3 букв, ну, наверное, да, ДНР, ЛНР, и сделал глобальное такое заявление. Значит,
давай.
Сопротивление попыткам глобального диктата в мире нарастает, а параллельно с этим увеличивается число друзей Крыма. Вот такое он сделал заявление. Все они являются друзьями России и русского мира, заверил он, и в то же время признал. Сейчас многие из них вынуждены идти наперекор официальной политической линии своих государств, испытывать гонения и преследования.
Я вам просто единственное расскажу вот в ответ на эту новость. Это, знаете, когда рота ОМОНа по заданию уничтожила 1000 кустов конопли, после чего объявила себя дивизию, улетела в космос бороться с инопланетными захватчиками. Вот я как бы не знаю, как комментировать господина Константинова, кроме как чем-то из этой...
Ну, слушай, ну вот, ну нравится человеку, это при том, что количество пользователей русского языка в мире там за последние годы сократилось 500 миллионов там до 300 миллионов, и во многом благодаря вот этой самой так активно продвигаемой концепции русского мира. И еще один момент, Павел, я потом буду молчать, я не могу, но еще одна новость от Константинова,
да,
извини.
Да, да.
Да, Константинов призвал в Крыму, да, вот под санкционным Крыму, призвал богатых и успешных россиян не переселяться за границу, больше того, да, как бы, если уехали за границу, то возвращаться и возрождать Россию, опираясь на ее духовные ценности.
А такое в России уже однажды было после Второй мировой войны.
Так и после Первой.
И после Первой. Уважаемые иммигранты, возвращайтесь, пожалуйста. А потом, собственно, эти иммигранты заселяли необитаемые территории Чукотки из-за Полярного края.
Поверил. А потом, да, поехал, ну вот, далеко. И остался навсегда в России.
Снег убирать весь. Друзья, есть еще одна новость. Керчь, город-герой, на этой неделе отличился. Власти Керчи по ошибке выставили на торги здание городской администрации.
Ты уверен, что по ошибке?
Слушай, вообще-то, это, во-первых, это красиво. Во-первых, ты знаешь, я прикупил себе город-администрацию. Ну, мало кто так может сказать, но, в принципе, мог сказать каждый. Это произошло, собственно, при составлении документов на аренду земельного участка в районе аэропорта. Допустили ошибку и выставили по ошибке в продажу здание город-администрации по адресу Кирова, 17.
А почему по ошибке вообще? Ну вот я никак не могу понять, что значит по ошибке?
Знаешь, это вот в психологии есть такое понятие проговорки, когда ты вроде бы вот о чем-то думаешь, но вслух боишься об этом сказать, но в какой-то момент начинаешь проговариваться, и все понимают твои тайные намерения. Вот пример нечто подобное.
Ну и хорошо, ну и ладно.
Ну и ладно.
Да, ну значит, у нас что есть еще было интересного на этой неделе? Мы рассказывали вам на прошлой неделе, как появилась в Симферополе такая скульптура под названием «Ёшкин кот».
Да.
Ну это такой кот, который, в принципе, похож больше на человека, которому пришили кошачью голову. Он сидит на скамейке.
Он из Йошкар-Олы его прислали.
Ну да. А вот. Скульптура эта весом более 150 килограммов, изготовлена из бронзы, сообщаем мы тем симферопольцам, которые ходят по городу в поисках цветных металлов. Да. А вот. Выполнена в виде скамейки, на которой развалился, задрав лапу, кот.
Ну.
А мэр Симферополя Игорь Лукашев, ну, глава администрации Симферополя, назначенного России, рассказал, что это не последний памятник, который будет установлен в городе. Потому что, значит, сказал и сделал, потому что в центре Симферополя установили сразу 20 скульптур пчел.
Как бы так сказать, столицу украшать не бросим, 1-4-8-8.
Где-то так вот. Но, значит, сразу же какие-то вандалы повредили вот эту новую статуэтку симферопольской пчелы у здания ЗАГСа. Вот. Об этом сообщили организаторы этого городского проекта «Симферопольские пчелы».
Замечательно.
Да?
Совершенно потрясающая история. Слушайте, ну вот, вот все делают, как бы, крымские власти, а вот как бы не ценят симферопольцы их стараний. И более того, я так понимаю, что многие другие не ценят. Вот приезжают люди в Севастополь и ужасаются.
Чему? Это ты про кого сейчас?
Это я про спикера Совета Федерации Матвиенко. Ужаснулась пляжем Севастополя, говорит, что они находятся в полном безобразии. Мусорных бачков нет, мусор не выводится, развалины какие-то грязь.
Подождите.
Объяснили бы вообще ей кто-то, что это Херсонес.
И вот эти развалины, да?
Да.
Не, ну подожди, госпожа Матвиенко, вы же приехали на фестиваль «Русское слово», вам и антураж соответствующий. Вот эти вот, извините, конечно.
Просто объясните ей, что русский мир вне Садового кольца выглядит примерно вот так.
Приблизительно так. Значит, в Севастополе еще отличился на этой неделе. Очень интересная новость. Там приняли такое постановление местные власти, значит, о том, что теперь вводится ограничение скорости. По городу можно ездить будет на скорости не выше 40 км в час, а на некоторых участках даже до 20 км в час. Представляешь? По городу, да, по городу.
То есть я беру велосипед и реально всех обгоняю. А город Севастополь,
город Севастополь начинается практически от Фороса.
Да.
Да, и тянется до северной стороны.
А это про Севастополь еще вдобавок?
Это про Севастополь. Ой. Это практически это где-то 80 километров расстояние. И ты 80 километров будешь ехать не быстрее, чем 40 километров в час, то есть ты будешь ехать 2 часа.
Зато едешь, наслаждаешься красотами чего-то. Во всем надо искать положительную сторону.
А вот Бальбек, знаешь, такой есть, вот Руслан Бальбек, он говорит о том, что написал, что он недоволен этим. Ему не нравятся, наверное, красоты Севастополя. Написал господин Бальбек, это теперь депутат Государственной Думы России. Великой и прекрасной, я бы так даже назвал. Да, от оккупированного Крыма.
Да.
Вот. Как можно в городе, который в два раза увеличивает автомобильный поток во время сезона, где сегодня одновременно ремонтируется несколько ключевых дорог, так ограничить скорость автомобилей?
Ну, то есть так. Это такая...
Или решили, что народ все стерпит, возмущается Бальбек.
О, подожди. Бальбек призывает Русь к топору. Понимаешь, это отличная новость просто.
Севастопольскую Русь к топору.
Севастопольскую Русь.
Кстати, на этой же неделе, дорогие друзья, у нас еще есть минутка. Я бы хотел вам тоже эту историю рассказать о том, что в Севастополе вышли на митинг севастопольские предприниматели. Почти 500 человек вышло. Ну и требовали вас, чтобы ушли все в отставку.
Тоже на коленях вышли?
Нет, вот знаешь, они вышли не на коленях. Они действительно как бы требовали, так чтобы...
Это бунт, восстание.
Да, это фактически восстание.
Танки,
они говорили о том, что
с пулеметами нужны.
Что они пишут жалобы, допустим, да. Путину, а им приходят... Ну вот, например, на губернатора.
А Путин
жалоба приходит, а жалоба приходит на рассмотрение к самому губернатору. Они пишут жалобу там на прокуратуру, а жалоба приходит обратно снова в прокуратуру. Пишут жалобу на какую-нибудь инстанцию, жалоба приходит именно в эту инстанцию. Ну, и они не знают, что им делать.
Ну да, это хуже этого может быть только, когда ты отправляешь любимой девушке фотографию, а по ошибке отправляешь начальнику. Ну, что тут поделаешь?
Ее начальник приходит к ее парню, да?
Да, друзья, крымский пармезан. Наша жизнь порой тверда и требуется определенные усилия для того, чтобы это все разгрызать. Берегите себя и до скорого.